Многие родители сегодня молились о мудрости. Я так заметил, потому что сегодня проповедь о мудрости. Поэтому вы будете, наверное, особенно внимательно слушать, чтобы понять, о какой мудрости Библия имеет речь для нас, чтобы именно эту мудрость иметь. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам, 5 главу. Наверное, хорошо уже это место открывается в Библии у вас. Быстро, не раньше псалмы, может быть, чаще, быстрее открывались, теперь послание Ефесянам. Потому что мы изучаем послание Ефесянам в нашей церкви уже 3-й год. И сегодня мы изучим один стих, который записан в 5 главе, 15 стих. Можете открыть там. Этот стих находится в большом таком разделе в послании Ефесянам, который начался еще с 4-й, с начала 4 главы и заканчивается в конце 6-й. Все 3 главы, они объединены одной темой – практическое освящение. Первые 3 главы послания Ефесянам говорят о том, что человек получает, когда он начинает верить во Христа, когда Бог спасает его душу от ада, когда Бог приходит внутрь его, рождает его свыше, какими невероятными богатствами он обладает. Там же в этих 3 главах есть и призыв – апостол Павел там молится и таким образом призывает верующих людей возрастать и жить этим богатством. А последние 3 главы описывают, как же практически это жить. То есть как не просто говорить там что-то, не просто даже правильно верить, а как эта вера, если это настоящая вера, она должна быть явлена в делах. Она должна быть явлена и в душе, и в принятии решений, и в разных-разных сферах. Эти 3 главы, они как бы прорабатывают разные сферы нашей жизни. Как мы говорим, какие у нас отношения с людьми, о чем мы думаем и много-много других сфер. О семье, о воспитании детей мы до этого дойдем. Сегодня было бы логично на эту тему говорить, но о мудрости тоже логично. Вот, и это часть такой большой, этот стих, часть большого отрывка о практическом освящении. Давайте, сегодня у нас не будет презентации, вам не будет легко слушать проповедь, как обычно. Поэтому будьте очень внимательны, чтобы заметить логику проповеди. Она состоит из разных как бы разделов, и они взаимосвязаны. Я сейчас только вам скажу их. Первый раздел, который мы посмотрим, мы изучим этот отрывок. 15 стих подробно, даже чуть-чуть больше. Мы посмотрим, обратим внимание на слова. Дальше, во второй части, мы посмотрим, что такое мудрость по-библейски и почему она важна для нашей жизни. И мы увидим 2 уровня мудрости. И в последнем разделе, это будет 3 раздел, мы посмотрим, как расти в мудрости. То есть, если кто-то увидит, что ему случайно недостает мудрости, тот задастся вопросом, а как же в ней расти? И мы в конце ответим на этот вопрос. Изучим отрывок, потом посмотрим, что такое мудрость, почему она важна и как в ней расти. Ну, несколько простых вопросов. Давайте посмотрим на этот отрывок. Давайте прочитаем его с 15 стиха по 21. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Этот отрывок, он можно увидеть, здесь есть такие весы, тут есть противопоставление. С одной стороны, говорится 15 стих, «Поступайте не неразумно, да, не как неразумные, но как мудрые». Потом в 17 стихе говорится, не будьте нерассудительны, но познавайте. А потом говорится, не упивайтесь вином, это состояние, когда у нас мозги отключаются и контроль алкоголя над нами. Но наоборот, исполняйтесь духом, и как исполняться, опять же, наполняясь истиной. То есть здесь это должно быть нам очевидно в этом отрывке. И еще, это отрывок, который говорит о мудрости. Здесь есть несколько очень важных тем, которая является как подразделом мудрости. Он говорит, поступайте мудро, не поступайте неразумно, и потом он разъясняет, как это. В 16 стихе говорится о том, что это должно касаться, как мы будем распоряжаться своим временем. Это будет следующая моя проповедь, мы будем говорить о управлении временем нашей жизни. Дальше написано 18 стих: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство», то есть вся глупости, грехи, разрушение жизни. То есть и мы поговорим на эту тему через там, несколько недель. Поговорим о том вообще об алкоголе или о разных вещах, которые могут нас контролировать и лишать нас способности быть мудрыми. И дальше говорится о том, чтобы нам исполняться Духом Святым, и описано, как исполняться уже до конца 21 стиха. «Назидая себя псалмами, песнопениями, благодаря и повинуясь». Это способ, как человек исполняется Духом Святым. То есть речь идет, это как третья тема, для того, чтобы быть мудрым, нужно быть под контролем Духа Святого. И мы разберемся, что это значит. Сегодня есть масса всяких искажений на эту тему. Вот так устроен этот отрывок. Для того, чтобы жить мудро, нужно разобраться, что такое мудрость, 15 стих. Нужно посвятить себя, узнавать волю Божью и жить по ней, это 17 стих. Для того, чтобы жить мудро, нужно не упиваться вином, не быть под контролем каких-то вещей, веществ или людей. И последний момент, для того, чтобы жить мудро, нужно быть под контролем Духа Святого. И мы разберемся с этим в следующих проповедях. А сегодня мы посмотрим только на 15 стих. 15 стих начинается с слова «Итак». Это важное слово. Это слово, которое связывает этот отрывок с чем-то, что было выше. То есть выше о чем-то говорилось, и делается вывод. Итак, исходя из того, что было выше, вот что должно происходить. Мы можем увидеть в этом отрывке, в пятой даже главе, это как бы очередное «итак». Уже Павел много раз «итак» говорил. И он привязывает это к четвертой главе. С 17 стиха апостол Павел особенным образом призывает к праведности на практическом уровне. Он особенным образом призывает не просто рассуждать, но действительно в сердце своем иметь характер Христа, иметь характер, подобный Богу, иметь характер, который реализуется потом в поступках праведных. И в 17 стиха он говорит: «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, которые не знают Христа, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме». Это описывается состояние неверующего человека, любого. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены или оторваны от жизни Божией». В них нет жизни настоящей. По какой причине? По причине их невежества. Они не знают истину. Более того, по причине ожесточения сердца их, они, даже если знают истину, не хотят ее принимать. Не хотят переживать страдания принятия истины. Они хотят стоять твердо и независимо и отвергать истину, которая им неудобна. Смотрите дальше. «Они, дойдя до бесчувствия», они уже даже не различают вещи, «предались или посвятили себя распутству, разврату, разрушению жизни, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, они не могут остановиться, они видят в этом счастье своей жизни». Павел дальше говорит: «Но вы не так познали Христа. Те, которые уверовали в Евангелие, те, которые покорились Евангелию, те, которые являются истинными христианами, они просто называют себя такими. Они познали Христа не так, как этот мир познал Христа. Этот мир тоже говорит о Христе, но истинные дети Божьи познали его иначе, и это видно в их жизни. Мир говорит о Христе и живет, как мы только что прочитали. Но вы не так познали Христа. Почему? Потому что вы слышали о нем, но не просто слышали, и в нем научились. Вы не просто что-то о нем знаете, вы изменились от этого познания. Вы научились, вы стали другими. Так как истина в Иисусе, вы покорились этой истине. И вот чему научились. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, то есть греховный способ жизни, отложить в сторону, который истлевает в обольстительных похотях, который разрушается за счет того, что желания обманывают нас, и человек все время делает то, что хочет, и разрушает свою жизнь. Вы научились, это нужно оставить, но обновиться духом ума вашего, вам нужно познание истины, вам нужно, чтобы Слово Божье проработало сфера за сферой вашей жизни, ваши сердца, и вы таким образом изменитесь, обновитесь духом ума, то есть через познание, и через это облечься или одеться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть речь идет о практической святости. То есть этот отрывок – это такая еще одна волна, где Павел призывает к святости. И вот это слово «и так» нас как бы туда обращает. Павел говорит: не живите так, но живите так, посвятите себя праведному образу жизни. И потом он говорит: вот как говорите, вот как поступаете, здесь, здесь, здесь. И потом он доходит до мудрости и говорит: и так, не будьте неразумны, но живите мудро. Если хотите жить праведно, вам нужна мудрость. Без мудрости это невозможно. Можно иметь хорошие намерения, желание, стремление. Можно планировать с понедельника что-то опять начать, или там с Нового года, или вот прямо сейчас. И потом опять возвращаться на круги своя и, в общем-то, видеть, что ничего особо не изменилось. Можно пережить особенный момент, как это связано, кстати, с молитвой, которую мы только что имели о родиле. Может быть, кто-то, я не знаю, но может быть, кто-то сейчас пережил как бы очередное такое «все, я хочу являть Христа своим детям». Но если не будет мудрости, и Бог вам даст следующего ребенка, вы будете стоять здесь опять и опять говорить: «Слушай, ну ничего ж не изменилось по-настоящему. Господи, ну вот с этого момента измени меня». Бог и хочет изменять нас. И Он хочет дать нам истину, которая будет руководить нами. Он хочет, чтобы мы не просто абстрактные знания имели, но чтобы мы были мудрыми, чтобы мы знали, как поступать верно, чтобы мы знали, как искать Бога, чтобы мы знали, как изменяется наше сердце, чтобы знали, что такое сущность жизни, чтобы мы знали, как найти силу, чтобы посвятить свою жизнь именно самому главному в жизни. Не просто это знать, но где эту силу найти, чтобы отдаться этому, когда куча искушений в другую сторону. Чтобы мы понимали, что люди окружают нас, и это не просто тела, это там есть сердца, там есть души перед Богом. Чтобы мы знали, что наши дети – это не просто поведение, которое мы должны исправить, но это сердце, которое мы должны исправить. Это сердце, которому мы должны, как написано во Второзаконии, внушить Слово Божье. Туда действительно его поместить. Как это сделать? При моем расписании жизни, при моей занятости, при том, сколько у меня времени на семью остается, при том, что я хочу еще служить Богу где-то. Как это все сбалансировать? Мудрость дает ответ на это. Глупость не дает. Глупость имеет просто хорошее намерение, некоторые знания, но практика жизни показывает, какой мудростью человек обладает. Поэтому эта мудрость нам абсолютно необходима. Апостол Павел и переходит к ней с этого слова «и так». Если хотим жить праведно, и так нам нужна мудрость, без этой мудрости никак. Следующее слово. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Он говорит «итак, смотрите». Он вставляет это слово, он бы мог его не вставить здесь. Он говорит «итак», мог бы сказать «итак, поступайте осторожно». Или он бы мог даже «осторожно» не вставить. Он мог сказать «итак, поступайте не как неразумные, но как мудрые». То есть суть его идеи, она бы сохранилась. Но он вставляет сюда слова для того, чтобы разъяснить Божью волю касательно этого вопроса. Он говорит, итак, смотрите. С другими словами, он говорит, остановитесь, обратите на это внимание, посмотрите сюда, вы должны это увидеть, это очень важно. Вы не должны жить просто блуждая своим разумом, смотря в разные стороны или как-то абстрактно этого. Сосредоточьте свое внимание, он говорит, посмотрите сюда, разберитесь с этим. Это не так просто дается. Это не что-то такое, что мы просто можем собрать так на поверхности. Для того, чтобы добыть руду, если никто из нас это не делал, но мы просто знаем, кто золото пытается намыть, или какой-то вот драгоценный металл, и он не может прийти так в шахту, посмотреть, что-то я ничего не вижу, пойду в другую шахту. Он берет кирку или сегодня там отбойный молоток, и он долбит, и он для того, чтобы найти что-то там. Если он поверхностно просто посмотрит, он ничего не обнаружит. Вот что-то обнаружит, может быть, утешится, да, здесь ничего нет. Как они тут находят? Я в 5 раз уже приходил, ничего ж нет. Потому что этот человек невнимателен, он не сосредотачивает свои усилия на то, чтобы найти эту руду. И поэтому Павел здесь так и говорит, смотрите, то есть он призывает быть внимательным, призывает обратить особенное внимание. Это вообще характерно для апостола Павла, это характерно вообще для всего Писания. Апостол Павел, он передавал Слово Божие, Божье сердце по отношению к нам. Бог не относится к нам формально. Поэтому Павел не относится просто поверхностно. Ну, там что-то, вы там разберитесь. Он видит жизнь не просто, ну, главное там на собрание ходить. Он видит жизнь на уровне сердца перед Богом. Он видит жизнь на уровне тайной жизни, которую не видят все, но видит Бог. Он видит жизнь на уровне мыслей или чувств, которые в нашем сердце. Никто не знает, но Бог знает. Поэтому Павел прилагает усердие, чтобы позаботиться о верующих людях. Это написано уже рожденным свыше людям, этот отрывок. Он прилагает все старание, чтобы призвать их. Он борется за их сердца. Он не просто формально совершает служение. Он борется. Это битва его жизни. Он борется за сердца людей. Он борется за то, чтобы передать это слово. Он не безразлично это делает. Он не просто абстрактно это делает. Он делает это так, будто бы он умрет через 5 минут. И так будто бы эти люди умрут, и им нужно это изменить. И он обращается к ним. И поэтому он прилагает здесь все свои старания, чтобы эти слова вставить. Он говорит, смотрите, будьте внимательными. То, о чем я говорить буду, это стоит того, чтобы слушать. И не просто слушать, но вникать в это, разбираться. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Он говорит о жизни. Это слово «поступайте» может быть еще переведено как «идите». То есть «идите» или «живите». То есть он говорит, итак, ну, под «идите» подразумевается жизнь человека. То есть как вы живете? Смотрите, живите таким образом. Жизнь такая, что ее нужно вот так проживать. Ее нужно проживать осторожно. Жизнь не такая, что, в принципе, ну, там что-нибудь уловил, что там у меня, насколько лени моей хватило, там про что-то подумать я подумал, а потом, в общем, мне уже я как-то там, я уже там дремать начал. Ну, в общем, что там, как я помню, я с одним отцом разговаривал, подарил ему книгу, я как-то уже говорил об этом, о воспитании. Он говорит, ну, спасибо, но, в принципе, в общем, у меня ж я опытный отец. Мне это не сильно нужно. Если я вижу какую-то дурь в голове ребенка, я беру ремень и выбиваю ее. И потом через некоторое время ребенок этот плакал. Я с ним разговаривал, он плакал. Этот отец даже не имеет представления, что происходит в сердце ребенка. Он не догадывается, он думает, все нормально. Он звитуя мне. Он говорит, ну книжка, дело хорошее, но я успешный отец. Я всю дурь выбил, все, что я думал выбить, все выбито, все нормально. Что-то он просто забил поглубже, ребенок просто больше не показывает. Поэтому жизнь не такая, что мы можем просто какие-то поверхностные вещи, там что-то выбить, поверхностно как-то перекрутить что-то, переодеть в другую одежду, или просто план какой-то создать, и оно все само сработает. Жизнь сложная. Библия об этом очень ясно учит. И, наверное, кто подрастает, тот замечает, она не такая уж простая. И поэтому он здесь говорит, смотрите, поступайте осторожно, живите с осторожностью. Это слово с греческого еще может быть так переведено. Живите точно. Не так, эх, там что-нибудь там куда-то бросим, что-то вырастет. Нет, нужно точно посадить. Или живите аккуратно, это слово еще переводится. То есть, когда нужно какие-то детали, тонкости сопоставить между собой. Или это слово еще может быть переведено так, просматривая, проверяя, исследуя с большим вниманием свою жизнь. Вот как живите. Живите осторожно. То есть не набегом, не нахрапом, а осторожно рассуждая и созидая свою душу, и изучая, кто такой Господь, и перед Ним строя свою жизнь. Вот как должен жить человек, должен так проживать свою жизнь. Друзья, я знаю, не всех нас родителей, советская власть кого-то научила так жить. У некоторых отбили охоту так жить. Некоторым было просто не воспитали какую-то рассудительность. И сегодня поколение растет на видеоиграх, на видео вообще таком, и уже есть целая позиция даже у христиан, что сегодняшнее поколение, ну как читать Библию, это же сложно. Им нужно просто театральную сценку показать, этого достаточно. Может быть достаточно, чтобы собралась группа людей в зале, но недостаточно для того, чтобы их сердца были преобразованы и их жизнь была преобразована. Жизнь сложная, ее так нельзя просто. Это сложный механизм. Можно перекрасить сверху и все, а внутри там все такое останется. Поэтому должна быть такая осторожность. Должно быть внимание к нашей жизни. Мы должны научиться быть рассудительными. Глупые люди – это те, которые не рассуждают. Люди, которые не приучили себя рассуждать, они не способны понять вообще жизнь глубже. И они не способны воспринять Божье Слово глубже. Что там рассуждать? Делать надо. Или там, что вот это сидеть, вот это рассусоливать, учить там вот это. Идти нужно проповедовать, и все, и там не рассуждать ничего. Умники собрались. Но когда человек так думает, то он так и проповедует потом. Да, иногда нужно действительно прекратить чуть-чуть изучать, побежать, нужно проповедовать, потому что можно так и закрыться в библиотеке. Действительно должен быть баланс. Но этот баланс должен быть, мы должны практиковать христианство, но для того, чтобы его практиковать, нам нужно его познавать. И должен быть библейский баланс в этом. Потому что такая жизнь, потому что такие наши сердца, очень сложные, и тем более сердца других людей. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. То есть Павел говорит, итак, смотрите внимательно, вот как живите осторожно, и вот определение, как осторожно жить. Как же это осторожно жить? Закаляться или что? Или кушать просто еду какую-то особенную? Он говорит, нет, речь идет о неразумности или глупости жизни и мудрости. Не живите глупо. Вот о чем призыв здесь. Живите мудро. Он говорит, христиане, я знаю, вы спасены. Я знаю, вы приняли Евангелие. Я знаю, вы верите в Иисуса Христа. Но вы можете жить глупо. Вы можете жить так, как Давид жил в некоторых ситуациях. Когда мы читаем в Царствах, когда он в одном месте пишет псалмы, очень восторженные о Боге, а в другом месте начинает перечислять народ. Тут пишет о уповании на Боге, а здесь пошел, сосчитал там народ свой, Бог потом наказал очень сильно его. И он его сосчитал, потому что хотел опереться на этот народ. Хотел сказать, о, у меня уже столько-то там тысяч, все, я теперь очень уверенный. Как будто бы эта уверенность от тысяч строится. И Бог его за это наказал, и он потом в молитве своей говорит, я поступил глупо. Неразумно я поступил. Верующие люди, которые верят во Христа, могут жить, как живет этот глупый мир, в котором мы живем. Я чуть позже покажу отрывки. Библия определяет мир, в котором мы живем. Самых высоких академиков, которые не знают Христа, как глупцов. Самое главное, они пропустили. Они поборолись за какую-то мелочь, за какую-то пылинку. А самое главное, они не заметили, что нужно было заметить в этом мире. Они, может быть, какой-то закон заметили физически, какая сила трения возникает, когда спускать эти часы по этой кафедре. И они изучат, они составят, ну, какой прок от этого, когда ты умираешь через 2 дня. Какая разница, с какой силой трения это все происходит, когда ты перед Богом предстанешь, и подведется черта под твоей жизнью, и Бог скажет, фиаско, ты неудачник, ты глупец, ты не решил свой самый главный вопрос, это отношение со мной. Хотя ты понял закон один мой, который я заложил в этот мир. Но этот закон не привел тебя к тому, чтобы восхититься мной. Ты глупец. Это как поговорка есть, точнее она была в средневековье, что вместе с водой в тазике выплеснули и ребенка. Мыли ребенка, а потом как бы грязная ж вода, нужно выплеснуть. Да ребенка забыли вынуть. И его выплеснули вместе. Такая глупость. Кажется, ну, тут нужно от воды избавиться, ну и ребенка не заметили. Самое главное, не заметили, ради чего вся эта баня была устроена. Вот так живут люди. Христиане тоже так могут жить. Они могут верить во Христа, но мыслить продолжать и поступать продолжать, будто бы Бога нет. В некоторых моментах своей жизни они могут практиковать, что Бог есть, а в других, может быть, даже во многих, практиковать, будто бы его нет. Также беспокоиться, как все остальные, также немудро управлять своей семьей, также немудро смотреть на финансы в своей жизни, также немудро смотреть на то, что происходит в их душе, в их разуме, также немудро смотреть на отдых в своей жизни и так далее, и так далее. Много-много разных вопросов. Поэтому есть такой призыв. Апостол Павел призывает нас жить осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Давайте перейдем ко второму вопросу, ко второму разделу проповеди. Что такое вообще мудрость? Мы поняли призыв. Мы поняли призыв. Бог говорит, что нам нужно, если мы хотим жить свято, практическую святость иметь, это значит жить мудро, не неразумно. Хорошо, что подразумевается под мудростью? Есть же разные абсолютно представления. Обычно люди могут как думать, ну кто много повидал, тот мудрый. Или там пережил много, этот человек мудрый, он там может не просто что-то сказать. Да, такие люди немного, можно сказать, мудрее. Или человек, который много знает, вот этот мудрый, он на любой ответ может дать, на любой вопрос дать ответ. Вот мы смотрим программу «Что, где, когда». Вот это, наверное, не просто знатоки, наверное, мудрецы. Но мы можем чуть-чуть больше узнать о их жизни и увидеть, как этот человек 3 раза уже развелся. Как его ребенок покончил жизнь самоубийством. И как отец совсем себя не обвиняет в этом. И даже не понимает взаимосвязи между тем, что он... то ли в «Что, где, когда», то ли где-то на гастролях ездил, и ребенок покончил жизнь самоубийством. И есть какая-то связь от того, что он первые 10 лет дома не был, или не общался с своим ребенком, не уделял ему внимания. Даже не может провести такую связь. Его сердце глупое не дает ему возможности это сделать. Ему слишком больно провести и обвинить себя в этом. Поэтому он лучше будет держаться какой-то глупости, что, ну, бывает. Ух, же эти подростки, кто их разберет? И так далее, и так далее. Другие думают, что быть мудрым – это быть ученым. Вот если какие-то физики серьезные, вот они действительно мудрые. И мы можем видеть, как они не знают, как свой быт наладить. Да? Какие-нибудь там уровни Эйнштейна, может быть. Ты заходишь дома, там просто хаос. Нет мудрости сбалансировать как-то свою жизнь между наукой и этим. Или мы можем думать, что философы – вот это настоящие мудрецы. Ну, наука – это там про физику, а философия – это ж про жизнь. Или психологи – вот они, настоящие мудрецы. Они знают, как душа устроена, знают, как жизнь, и могут дать совет, как поступить. Такие психологи, кстати, работают на разных передачах. Именно психологи составляют передачи, такую как «Окна». И не просто какой-то там слесарь взял и написал сценарий. Это сидит человек, который знает, как жизнь устроена, он делает так передачу, чтобы другим людям там за экраном было интересно ее смотреть. Чтобы они сказали, вот это за жизнь было дело. Вот так он прямо сказал. Вот точно, как у соседей у наших происходит. Но на самом деле эти психологи, если мы эту передачу хотя бы один раз смотрели, хотя бы 10 минут, если кто-то не смотрел, посмотрите, очень назидательно, можем увидеть, это просто изъеденная глупостью психология, которая вообще жизнь не понимает, которая на очень низменных каких-то вещах строит отношения. Ну и так далее. Есть некоторые люди, которые многие за советом приходят, кажется, вот они мудрые. Вовсе не обязательно. Они могут больше говорить, больше рассуждать, чуть-чуть больше что-то знать, но они могут не обладать мудростью. Давайте посмотрим один отрывок. Прежде чем мы ответим на вопрос, что такое мудрость, посмотрим, почему она очень важна. Откройте книгу притчей. Книгу, которую написал царь Соломон, человек, который получил большую мудрость от Бога. Он, когда только начинал править, Бог явился ему, и он, Бог говорит, чего ты хочешь, и он мудрости попросил. Он говорит, хоть я видел, как мой отец правил, но я смотрю на этот народ, не вижу себя в силах править. Сильно сложный механизм, дай мне мудрости. И Бог говорит, ты правильного дела попросил, дал ему мудрости, и еще и благословил его богатствами и так далее. Давайте посмотрим книгу притчи, первую главу с 20 стиха. Книга притчи, первая глава с 20 стиха. Здесь в такой образной форме Бог обращается к людям. Премудрость возглашает на улице. Он рисует такую картину, как премудрость выходит, и это как бы Бог выходит, и слово его выходит, и оно кричит на улице. На площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, взывает душам людей. При входах в городские ворота говорит речь свою, это именно там, где самое большое столпотворение людей, где они проходили. И вот что оно говорит. «Доколе невежды будете любить невежество? Доколе вы будете продолжать любить это и не любить мудрость? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Эх, как-нибудь там выбьем из головы дурь ремнем. Доколе глупцы будут ненавидеть знания?» И идут такие важные, думают, мы не глупцы, мы очень мудрые. Хотя глупцы. «Обратитесь или повернитесь, обратите внимание к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой». «Возвещу вам слова мои. Бог хочет свое слово нам передать, чтобы сделать нас мудрыми. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. Никто не хотел остановиться и слушать, никто не хотел прислушаться. Всем это было неинтересно, неудобно. Это казалось неподходящим, это казалось совсем глупым. И вы отвергли все мои советы, и обличения мы их не приняли. Вам были они неудобны, да, вы их не приняли, хотя это истина». «Зато и я посмеюсь вашей погибели». Вот почему нам нужна мудрость. От глупости погибель приходит. «Порадуюсь, когда придет на вас ужас». Ужас приходит в жизнь. «Когда придет на вас ужас, как буря, внезапно все захватит, и не будет никакой силы сопротивляться. И беда придет, как вихрь, принесется на вас, когда ты ничем уже не управляешь, все вышло из-под контроля. Когда постигнет вас скорбь и теснота, когда будет очень трудно». Мудрость здесь говорит, я посмеюсь, или ты пожнешь то, что ты сеешь. Ты будешь страдать от этого очень сильно. Пренебрегаешь мудростью, довольствуешься каким-то мизерным чем-то, будешь страдать. «Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание». Правда, редко кто скажет, я ненавижу знание. Ну, просто я вообще из трудового народа, я как-то не по этим книжным делам. Это там интеллигенция, они там что-то там могут рассуждать. Да, это ненависть к знанию, просто я из трудового народа. Или, ну, у меня такая физиология, я не могу слушать больше 10 минут. Я уже на середине молитвы уже заснул. Сейчас я просто смотрю. И жду, когда уже будет чай, кофе. Это, другими словами, у меня такая физиология, Библия говорит, ненавидишь знания. И не приняли совета моего, презрели, пренебрегли, с презрением отнеслись ко всем моим обличениям. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих». Выбирают такие пути и будут кушать те плоды, которые там вырастают. «И насыщаться от помыслов их, от этих глупых помыслов, глупые плоды разрушительные будут пожинать. Потому что упорство невежд». Они не просто невежды, невежественны, не просто они не понимают, они упорны в этом. Это не просто, ну я просто не знал. Если бы рассказали, я бы взял бы, конечно, я ищу. Нет, очень часто невежество, оно упорное, оно не желает изменить себя. Оно убьет их. Очень серьезное заявление. Бог говорит, Божье слово, это не мои слова. Бог говорит, упорство невежд убьет их. И беспечность глупцов, когда они, да, все будет нормально, все очень просто, у меня, в общем-то, проблем никогда не было в жизни. Беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Вот почему нужна мудрость. Речь идет о жизни и смерти, речь идет о страданиях, об ужасах, речь идет об опасностях или о спокойствии, о уверенности, о смелости, о том, что сердце не наполнено страхом ни перед людьми, ни перед обстоятельствами, ни перед политиками, ни перед властями, ни перед потерей здоровья или еще чем-нибудь. Смотрите, еще, конечно, тут намного больше можно читать. Давайте еще немножко прочитаем из 2 главы. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, принять нужно и сохранить, скрыть в своем сердце, как в сейфе, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости». Ты будешь внимателен к тому, что есть мудрость, и наклонишь сердце твое к размышлению. Ты будешь заставлять свое сердце упругое, которое не хочет размышлять, будешь учить его размышлять. Если будешь призывать знание, знание, приди, ты нужна мне, я хочу тебя понимать. Когда родители молились о мудрости, вот о чем, по идее, они должны были молиться. Господи, я глупец, я не разберусь, прошу тебя, дай мне знание. Если ты мне не дашь, я не разберусь, как воспитать. Я с этим не справлюсь, Господи, умоляю тебе, я призываю, дай мне знание. И взывать к разуму, Господи, наполни меня разумом, пусть разум станет моим другом. Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, если это будет важной частью твоей жизни, может быть, центральной твоей частью жизни. Не просто ребенку тепло одеть, но для ребенка намного больше важно не теплая одежда зимой, а родитель, который вникает в Писание. Это для ребенка большее благо, хотя нам кажется совсем наоборот. Хотя ребенок здесь чуть-чуть как-то не так замотан, как надо его замотать, и поэтому нужно быстро его замотать, и очень спокойно. Я не говорю, что детей не нужно одевать и сидеть Библию читать с утра до вечера. Я говорю, если уже иногда есть такой выбор, лучше 5 стихов прочитать из Писания. Это для ребенка будет большее благо, чем когда он вырастет, и вы будете упрекать его: «Я о тебе заботилась всю жизнь, я тебе свою жизнь отдала, я тебя там укатывала, а ты такой эгоист». Он скажет: «А я не просил. Это вообще ты для себя делала». Хлопнул дверью и ушел. И эта мама, которая его укутывала и кормила, сидит, рвет на себе волосы и плачет. Потому что нужно было в сердце больше вложить, чем в рот его. Больше сердцем обеспокоиться. И чтобы что-то вложить, нужно что иметь вложить? Не просто знание передать. Услышал в проповеди или где-то там передал. Вот так правильно. Нужно этим жить, чтобы быть мудрым, чтобы понимать тонко, как этому человеку, как в разных ситуациях донести эту истину, чтобы он ее полюбил. Нужно ее искать, отыскивать как серебра, как золото. Это должна быть драгоценность большая. Если это все будешь, если будешь иметь такое отношение, то, 5 стих, то уразумеешь страх Господень. А это самое главное. Начало мудрости – это именно благоговение перед Богом. Это только начало, это не завершение, это не вершина. Это только начало, когда человек понимает, Бог есть, и он начинает перед ним благоговеть. Когда он начинает свою жизнь соизмерять с Богом и строить по Божьей воле. Это только начало мудрости. Если ты так наклонишь свое сердце, если будешь искать, то обещание Божие. Ты уразумеешь страх Господень. Не переживай. Я тебе открою. Ты наклони сердце свое. Это малость по сравнению с тем, сколько я сделаю, чтобы наполнить сердце твою мудростью. Ты уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Твое сердце будет озарено тем, какого Бога ты видишь. Это не будет просто часть религии твоей. Это будет тот, который затмит все ценности твоей жизни. Тот, который будет сиять. Тот, который ты будешь любить больше всего. И это не будет просто правильные слова твоему сыну. Этот сын твой будет видеть, что ты любишь Бога. Что ты дорожишь им, что ты борешься за него. Что ты делаешь выбор в пользу него. Что ты переживаешь за свои отношения с Богом. Что ты насыщаешься большим счастьем от того, какого Бога ты видишь. Что твое христианство – это не просто религия, чтобы там Бог не наказал. Нужно сейчас ему там подачку какую-то сделать в виде какой-то праведности. Этот ребенок будет видеть – это жизнь. Это не просто формальности. Очень-очень многие родители атаковали с самого детства своих детей. Атаковали очень сильно, по-сатанински атаковали веру своих детей. Тем, что сами не жили с Богом. Они показывали, что христианство – это лицемерие. Христианство – это там в церкви быть милым, а дома можно орать друг на друга. Христианство – это в церкви изображать, что мы прощаем, а дома не прощать. Бабушку не прощать, бабушку и дедушку не впускать к этим внукам, потому что они плохо повлияют, я не хочу, вон, из моего... иногда может быть. А Бог повелел, что у этих детей вот такие бабушки и дедушки, это Бог дал их. Эти родители так дрожат там за что-то, за свою шкуру, по большому счету, что они это дома, и дети смотрят, ну, что такое христианство? Ну, христианство – это хорошо одеться, приди на собрание, поулыбаться, хорошая же компания, атмосфера хорошая, песни многим нравится петь, на душе как-то легче. Некоторым даже нравится проповеди слушать. А дома совсем все другое. Вот что такое христианство. Этот ребенок смотрит и смотрит. И он смотрит это, и он понимает. Ну, вообще-то, мои дворовые друзья, они более искренние. Если он хочет, он матом ругается. Он честно это делает. Если он хочет закурить, он возьмет и закурит, что бы ему это ни стоило. Если он раз видит кто-то модно одет, он скажет, ну ты типа крутой. Я хочу быть в компании, где люди настоящие. И они не играют роль, где они не говорят о самых высоких вещах, а сами поступают по-другому. Я хочу, пусть пониже буду жить, но я буду жить по-настоящему. Буду жить честно, я буду жить подлинно, я буду жить искренно. Я не хочу играть, чью-то маску надевать и всю жизнь играть какую-то роль. «Ибо Господь дает мудрость», 6 стих, «из уст Его знание и разум, Он, если мы наклоним, благословит. Он сохраняет для праведных спасение, Он будет охранять нас, наше спасение. Он щит для ходящих непорочно, мудрые люди так ходят, и Он их защищает. Он охраняет пути правды или праведности, оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду, если так наклонишь сердце свое. И правосудие, ты сможешь судить верно о вещах, и прямоту, ты поймешь, что прямо, что криво в жизни». По каким дорогам ходить? Всякую добрую стезю ты будешь глубоко понимать. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, это как пища приятная для тебя, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Смотрите, какое благословение от мудрости. Разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Это мудрые люди в обществе, это не какие-то фанатики, это не просто какие-то религиозные там с каким-то таким там разумом таким зацикленным. Это люди, которые живут в реальном мире и живут мудро на работах, на учебах, в семьях, где бы они ни были. Они просто мудро поступают. А тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, ты будешь защищен. А тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом. Родители, хотите, чтобы ваши дети так удерживались от этих путей? Не только когда вы его за руку держите, а когда он уходит в школу на полдня. Когда он 10 лет там учится, и вы не контролируете его каждую минуту. Когда на него влияют разные люди. Хотите ли вы, чтобы их сердца были в таком состоянии? Вам нужно возлюбить истину, и нужно добиваться того, чтобы ваши дети возлюбили истину. Эта истина даст мудрость в сердце, и эта мудрость будет их охранять. Не потому, что вы сейчас выпарите его. Или будете манипулировать... У меня уже сердце болит, как ты можешь так со мной поступать? Ладно, ради мамы я так сделаю. Он будет так поступать и без нас рядом, потому что это стержень его сердца. И можно еще больше читать и в 3, и в 4 главе. 4 глава, тут вообще польза мудрости и знаний. Можете дома больше посмотреть. Мудрость очень-очень важна, и для того, чтобы жить правильно, нам нужна мудрость. Что такое мудрость? Давайте сейчас ответим на этот вопрос. Есть два уровня мудрости. Первый уровень сейчас мы определим. Давайте откроем первое послание Коринфянам, первую главу, 30 стих. Точнее, нет, давайте все-таки мы прочитаем еще раз притчи, или я процитирую просто, притчи 1.7. Я уже это цитировал. Начало мудрости – страх Господень. Это начало мудрости, это первый уровень мудрости. Это когда человек видит Бога, видит Евангелие и покоряется Богу, покоряется Евангелию и обретает спасение в Боге. Это начало мудрости. Другими словами, человек, который не покорился Евангелию, который не имеет спасения, не имеет даже начала мудрости. Знает много, опыт житейский, что угодно, но он не может самый главный ответ дать на самый главный вопрос. Он не может решить проблему самого главного стержня жизни человека, от которого, как на дереве, растут уже все остальные веточки. Эти ветки можно разбросать как угодно по земле, они не станут как дерево прекрасное, не создадут крону, не пустят листки, не принесут потрясающие плоды жизни, потому что нет ствола, нет корней, которые питают все эти ветки. Вот этот ствол и эти корни – это Евангелие. Для того, чтобы иметь мудрость, сначала нужно разобраться с Евангелием или как спастись. Евангелие – это описание того, как спастись, как человеку решить свою самую главную проблему. Божий гнев горит против него. Человек неправеден, каждый. И Божий гнев, справедливый гнев, горит против человека. И ад, справедливость, это приближает к человеку. Или человек к ней приближается, к этому аду. Это справедливое вечное наказание. Пока человек не решит это, пока он не изменит свое отношение к Иисусу Христу, который пришел и страдал за наши грехи, потому что мы сами никак не можем решить проблему греха. Это абсолютно, это нонсенс, Библия, наверное, сворачивается в трубочку, когда она слышит, как некоторые христиане говорят, что можно какими-то добрыми делами, религиозными обрядами или еще чем-то достичь небес. Это глупость полнейшая, невозможно это. Человек греховен и грязен, и сколько бы он потом чистых дел ни сделал, они все грязные. Он сам по себе грязный, он сам по себе запятнан неправедностью. И он не может никакими добрыми делами перевесить свои грехи. Это невозможно. Только по этой причине и пришел Иисус на землю. Если бы человек сам спасался, Иисус бы не приходил страдать. Человек не может решить проблему своего греха. У него нет мира с Богом. Каждый ребенок, который рождается на землю, пока не покорится Евангелию, находится в состоянии бунта перед Богом. И поэтому Иисус пришел, Он страдал на Голгофе, Он взял грехи всех нас на Себя, и Он, этот гнев Божий был излит на Него. Все наказание этих адских мук было сфокусировано и излито на Него за несколько часов. Это были адские, это были ужасающие муки. Он их пережил, и Он воскрес, Он победил, Он Бог, Он был абсолютно чист. Он не грешил до этого, поэтому Он воскрес. Он победил смерть, Он победил ад, Он победил сатану, Он победил наказание. И поэтому сейчас каждый человек, который верит во Христа, верит, что Бог свят, а я греховен, и Божий гнев горит против меня, и ад приближается. Человек, если верит, что он ничего не может с этим сделать, и только Иисус Христос, страдающий на Голгофе, может решить эту проблему, и он приходит ко Христу, и он говорит, я хочу жить по-другому, спаси меня, измени меня. И Иисус Христос спасает такого человека. И потом жизнь этого человека преобразуется. Если нет... Он, может быть, 10 раз так молился Иисусу, он никогда еще не получил спасения. Он не должен обманываться. Спасение проверяется добрыми плодами праведности в жизни, а не просто посещением собраний. И потом, если он это видит, он спасен, он покорился Евангелию. Этот человек обрел мудрость. Этот человек просто понял, что этот мир, это просто как театр, где есть какие-то декорации, какие-то кулисы, но главное действующее лицо – это Бог. Главное, ради чего приходят люди в этот театр, это вот этот актер, который там играет. И этот актер, если так можно сказать о Боге, не очень красивое сравнение, но это центральная личность, это Бог в этом мире. Не поняв это, не помирившись с ним, не решив свою проблему с ним, жизнь еще человека не началась. Написано, он мертв во грехах своих. Какая мудрость, ее нет. Начало мудрости – страх Господень. Именно понятие о Христе верное – покорность Евангелию, обретение спасения. И этот человек потом начинает свою жизнь строить в соответствии с Богом, праведно учась жить. Это есть начало мудрости. Такой человек начинает преодолевать какие-то... Во-первых, он решил проблему с Богом, он покорился Евангелию. Во-вторых, он видит какие-то грубые грехи в своей жизни и решает эти грехи. И из этого он видит, я действительно спасен. Эти грехи уже отходят от моей жизни. Какие-то очевидные обман или зависть, или раздражение, или гнев, или какие-то злоречия, или прелюбодеяние, или сексуальная какая-то развращенность, или курение, алкоголь. Он эти вещи очевидны для него, и он избавляется от них. Это начало мудрости. 1 Коринфянам 1:30, который мы открыли. Написано от него, от Бога. Давайте даже выше посмотрим. С 26-го. «Посмотрите, братья», он на церковь смотрит, «кто вы, призванные?» Уже призванные, спасенные. «Немного из вас мудрых по плоти», то есть по мирским понятиям. Немного Павел видел в Коринфе академиков. Немного сильных и немного благородных, которые там какой-то там род представляют. Но Бог избрал немудрое мира, по мирским понятиям немудрое, чтобы посрамить мудрых, чтобы постыдить их, чтобы показать, вы столько знали, вы столько имели возможности читать и изучать, а вы не познали простого. Вы самого главного и не познали, стыд вам. Вы просто, вы посрамлены. И эти простые люди, может, не книжные, не образованные, не академики, они сами из себя представляют, они мудрее живут. Какая-нибудь бабушка, которая обратилась к Господу уже на пенсии, мудрее живет, чем человек, которому 30 лет, и он там президент какой-то корпорации. Она мудрее, и она своей жизнью просто постыжает этого человека. Бог так сделал. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее в этом мире. Избрал Бог, чтобы упразднить значащее, чтобы показать, что то, что очень великое, такое ого-го, на самом деле оно упразднено, оно ничего не значит. Это все игра, это все мыльные пузыри. Для того, чтобы никакая плоть, никакой человек не хвалился перед Богом. Бог это сделал. И дальше. От Него и вы во Христе Иисусе, когда вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Здесь говорится, что всякий человек, который соединяет свою жизнь со Христом, покоряется Евангелию, получает истинное спасение, он от Бога получает премудрость. То есть человек получает этот первый уровень мудрости, он получает сам источник мудрости. Он получает вообще возможность иметь мудрость и расти в этой мудрости. До этого ее не было. И это приходит одновременно с тем, когда приходит праведность. Имеется в виду праведность, которую Иисус дарит человеку. Он как бы снимает свою одежду праведную, одевает на человека и признает его праведным, и поэтому он может быть в небесах. Не потому, что этот человек уж как-то страстно молился, поэтому, ну ладно, этого спасем. Ничто нечистое в небеса не войдет. И Иисус просто по вере этого человека в Евангелие, он дарит ему свою праведность. И поэтому Бог смотрит на него и говорит, ты достаточно праведен, точнее, ты абсолютно праведен, и ты можешь быть по праву в небесах. Греха и вины нет. Это уже было решено на кресте. Поэтому этот человек при покаянии обретает праведность, и дальше освящение и искупление. Он выкупается из рабства греху. Это в момент покаяния все происходит. Это в момент покорности Евангелию, в момент спасения происходит. В этот же момент люди обретают премудрость. Это как раз и есть та премудрость, о которой я говорил. Точнее, не я, а Соломон говорил. Начало мудрости, страх Господень. И давайте еще один отрывок посмотрим. Титу, 2 глава. Некоторые люди думают, что для того, чтобы стать христианином, нужно просто поверить, и никакой роли вообще не играет наша практическая жизнь. Человек может поверить искренне во Христа, ну как, что значит искренне? Ну он когда молился, плакал, например, или так, не пытался лукавить. Но потом его жизнь вообще не изменилась, даже, может быть, хуже стала. И он говорит, но он все равно спасен, потому что это, в принципе, ну... Это как-то потом Бог в нем должен этого достичь уже, а сейчас он уже просто грешник, вот, и он спасен. И даже если он один год, и второй, и третий живет просто неправедно, ну, он все равно может быть спасен, потому что он спасается только по благодати. Он не спасается своими заслугами. И здесь есть заблуждение определенное. Спасительная вера, которая спасает только по вере и только по благодати, обязательно приводит к перемене жизни. Писание об этом ясно очень говорит. Человек для того, чтобы спастись, должен не просто на Христа посмотреть, как на Спасителя, но и как на Господина своей жизни. Он должен не просто сказать, Господи, я знаю, Ты можешь меня спасти, Ты умер за мои грехи, Ты можешь мне подарить свою праведность, и я буду соответствовать тому, чтобы войти в небеса, а не в ад попасть. Я верю, Ты мой Спаситель. И тут же он должен сказать, я верю, что Ты мой Господин, и я не могу больше жить так, как я жил раньше. Поэтому Библия использует термин «обращение». Он шел в эту сторону, повернулся в другую сторону и пошел в другую. То есть его жизнь изменилась. Именно об этом этот отрывок говорит, что каждый рожденный свыше человек уже имеет премудрость. Определенное начало этой премудрости. Он может знать, что Бог есть, он может знать, как устроен мир, и он может знать, что нужно жить праведной жизнью перед Богом. Если он этого не знает, он еще тогда не спасен. Если он думает, ну, там, палочка-выручалочка, Иисус, спаси меня, а, в общем, буду жить как хочу, еще и рай получу. Этот человек Евангелие пока еще не понял, он не спасен. Смотрите, отрывок как раз об этом. Послание Титу, 2 глава, 11 и 12 стих. «Ибо явилась благодать Божия». Это вот то, что Иисус сделал вместо нас на кресте. И поэтому Он завоевал спасение для всех людей, и поэтому Он может незаслуженно подарить грешникам свою праведность или прощение грехов. Это есть благодать, незаслуженный подарок. Это есть суть спасения. Мы не зарабатываем спасение, мы не можем себя искупить. Но Он нас искупает, и Он дарит нам спасение. Вот эта благодать явилась, дальше написано, спасительная для всех людей. Она может спасти любого человека, который примет Евангелие, который примет все эти истины, воспримет Христа как Спасителя и как Господа. Это Бог говорит, это не я говорю, это не наша церковь, это прямо просто написано. И дальше смотрите, что эта спасающая благодать производит в сердце. Научающая нас. Если она пришла в наше сердце, она сразу нас научает, сразу учит нас, это есть уже в нашем сердце. Чтобы мы, отвергнув нечестие, грехи разные, и мирские похоти, греховные желания, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Если эта благодать есть, если я получил спасение, спасительная благодать, у меня, значит, есть эта наученность, у меня уже есть эта мудрость, что Бог есть, мир устроен от Бога, и мне должно жить праведной жизнью. Мне нужно отвергнуть мирские грехи, мирские желания даже, устремления, ценности, и понять Божью волю, понять Божьи ценности, цели и жить праведно перед Богом. Эта благодать точно должна научить этому. Должна у человека такого начаться борьба. Если он так не поступает, у него есть борьба, потому что эта благодать учит его. Дух Святой обличает его сердце, его совесть его обличает. Ты не живешь праведно, ты не следуешь за своим господином. Ты сам себе господин, а он просто палочка-выручалочка для тебя. Ты его используешь, как тревога той до Бога. А в общем-то он для тебя не представляет из себя Бога. Он для тебя не представляет личность, которую ты преклоняешься, которую ты ценишь, за которую ты идешь. Он не твой учитель, он не твой лидер, он не тот, который определяет твою жизнь, он не тот, который повелевает тебе так жить. Нет, это мне не подходит, эта часть. Мне только вот это, про спасение, чтобы в рай попасть и в ад не попасть. А свою жизнь уж позвольте, я сам буду строить. Если жизнь не преобразуется, нет спасительной благодати. Этим отрывком я просто хотел еще раз показать, что человек обретает начатки мудрости только через Евангелие. Это первое, он понимает страх Божий, и во-вторых, он понимает, надобно жить праведной жизнью. До этого не нужно идти в семинарию учиться, чтобы понять, что оказывается, нужно перестать обманывать. А оказывается, ну не нужно изменять своей жене. Оказывается, не нужно заниматься хищениями или какими-то манипуляциями на своей работе. Это не нужно в семинарию идти, это понятно. Должно быть человеку. Если ему непонятно, большой вопрос он должен поставить, спасен ли он или нет. Смотрите, дальше написано, эта благодать научает нас жить так-так-так, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Этот человек живет перед Богом. И вот описывается его жизнь. Он ожидает ни пенсии, ни чтобы замуж выйти, ни чтобы ребенка отдать в институт. Ну, это он тоже может ожидать, это нормально. Но главное его ожидание – его блаженное упование, это самое счастливое его ожидание, это явление славы великого Бога. Христос придет на землю опять, Он заберет свою церковь, будет встреча, я стану перед Ним, и я дам свой отчет за свою жизнь. Вот это самая центральная вещь, которая определяет мою жизнь. Я не просто должен здесь строить себе огородик, садить. Если я сажу огородик, то ради того, чтобы дойти достойно туда и стать перед Христом, и услышать с Его стороны, «Войди в радость Господина твоего, добрый и верный раб». Ты был верен мне, ты служил мне, ты жил по моим заповедям, входи в радость. Такой человек живет, и он понимает, что вот он ради этого живет. Вот это его жизнь, это мудрость. Другие люди как живут? Ну, там же непонятно, что будет после смерти. Может вообще ничего не быть. Поэтому нужно здесь есть, пить и гулять, и никому не давать возможности лишить меня радости и комфорта. Поэтому по головам даже можно ходить, если сильно хочется, потому что жизнь-то одна, и нужно ее прогулять хорошо. Нагуляться нужно хорошо. А потом уже, там перед смертью, конечно, и в церковь нужно пойти покаяться. Это же не без того. Потому что там уже, в принципе, гулять нету уже времени. А вдруг там что-то есть, надо покаяться тогда перед. И такие люди не могут покаяться. Они могут, но если с таким мышлением, это не покаяние. Бог может их сокрушить и даже за минуту до смерти, и они могут обрести спасение. И в этом благодать Бога милостивая. Есть еще много других отрывков, которые я приготовил, я не буду уже их читать, которые тоже об этом говорят. Иоанн говорит о том, что у нас есть помазание, И нам не нужно, чтобы кто нас учил, но сие помазание учит нас. У нас есть Дух Святой, который учит нас. Это начало, начаток мудрости есть. Можете спасенного человека, истинно спасенного, оторвать даже от церкви, может быть, в тюрьму его садят. И у него все равно есть ориентиры Божии, как жить. Может быть, не высота мудрости есть, но минимальная мудрость есть. Он мудрее всех тех, которые там сидят в тюрьме, не зная Христа. Он может их учить. Это помазание учит, то есть этот начаток мудрости есть в нас. Это благодать, которая научает нас. Иаков тоже пишет об этом. Он говорит, кто думает, что имеет мудрость, а вы раздражаетесь, кричите, лжете, не обманывайтесь. Мудрость от Бога, не та, это мирская, может быть, мудрость, там, что-то там получить побыстрее, не давать другому, если он тебе потом в ответ не даст, какие-то такие якобы мудрые вещи. Но Божья мудрость нет, она приводит, она мирна, послушлива, она исполнена добрых плодов. Такая мудрость будет показывать, если человек мудр, он будет жить по-другому. Другие плоды, другие чувства, другой характер у него будет. Это все говорит о начатке этой мудрости. Таким образом, еще раз хочется подчеркнуть, весь мир, который не преклонен перед Богом, он глуп. Он только создает иллюзию особой мудрости и авторитетности. Много-много отрывков написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Человек говорит, нет Бога, Бога. Библия имеется в виду, если высший разум есть, это тоже нет Бога. Сказал безумец, это человек просто безумный, он очень глупый. Или есть другие отрывки, где говорится, что для мира мудрость Божья – это безумие. Это глупость, кажется, поэтому Евангелие, оно странное. Мы должны на себя надеяться. На кого еще надеяться, если не на себя? Если ты там на кого-то будешь полагаться, всегда подведут. Только на себя нужно полагаться. А тут речь идет о том, что нужно полагаться только на Бога, не на людей и даже не на себя. Какая-то другая логика. И она глупая, кажется, для этого мира. Пока человек не увидит, что Бог есть, и он посильнее, чем я или все люди. Полагаться на Него – это мудро. Он единственный сильный, он за меня, и он единственный, кто может мне помочь. И так далее, и так далее. Римлянам 1 глава, 21 и 22 стихах тоже говорится, что люди увидели Бога в творении, не захотели преклониться перед Ним, не захотели испытать обличение истины, и они начали отвергать эту истину многими своими рассуждениями, философиями ее подавлять, и написано, и обезумели. И их сердце наполнилось тьмой, они не понимают жизни, они не понимают мира. Теперь второй уровень мудрости. Первый уровень мудрости обретается через то, что человек приходит ко Христу. Но есть и второй уровень мудрости. Несмотря на то, что христианин получает источник мудрости сразу при покаянии, Библия призывает расти в мудрости. Мы должны расти в познании, чтобы быть более и более мудрыми людьми. Как я уже сказал, первый уровень приводит к Евангелию и к отвержению грубых грехов. Второй уровень мудрости, посмотрите, послушайте внимательно, к чему он приводит. Второй уровень мудрости приводит к искоренению тонких грехов. Грехов, которые очень благовидными выглядят. Христианизированных грехов. Грехов, которые глубоко внутри. Их очень трудно выловить, их очень трудно изобличить. Это тонкие какие-то эгоистичные, какие-то богоборческие, какие-то тенденции нашего сердца. Это то, что мы можем часто оправдывать и объяснять, и даже убеждать других людей, что, в общем, с нами все окей. С нами все нормально. Когда человек растет в зрелости, значит, растет в мудрости, это значит, его сердце глубже изменяется. Это не значит, у него больше голова, знаний больше, а сердце меньше и меньше в комочек сжалось. Это значит, что те знания, которые он получает, он должен больше и больше познания из Библии получать. И это сразу же влияет на его сердце. Его, не только голова растет, его сердце растет. Его праведность изменяется. Это такая первая характеристика этого второго уровня. Теперь вторая характеристика. То есть первая, он искореняет тонкие грехи. Вторая характеристика, он становится способным балансировать разные моменты жизни. Жизнь состоит из очень многих вещей. Работа, и на работе можно десятки вещей сказать. Отношения с людьми, семья, забота о своей душе, решение каких-то вопросов, какие-то покупки, воспитание детей – служение Богу, церковь и много-много разных вещей. Как это все балансировать? Особенно в Киеве нам нужна мудрость. Киев просто безумный город. Мы должны это ясно осознавать. Кто в Киеве вырос, нам кажется, ну, обычный город, так везде живут. Не везде так живут. Очень-очень быстрый город. Очень много суеты. Очень много ты испытываешь ободрение или даже давление на тебя бежать вперед, потому что все вокруг бегут, ты как-то, ну, Чего ты плетешься, тебе кажется? И это все на тебя, это все дает возможностей больше в Киеве. И их появляется, можно больше денег зарабатывать, можно больше вещей покупать, можно больше, более дешевые вещи иногда появляются, и это не появляется в других районах. Я был в Америке не один раз, там еще хуже ситуация. Там еще больше денег можно заработать, и еще более дешевые вещи можно хорошие купить, которые у нас дорогие. И поэтому очень легко просто бежать, 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 чтобы все это приобретать, чтобы этого всего достигать. И тебе уже становится очень трудно все правильно балансировать. Часто жизнь христианина выглядит, я это называю, как игра в баскетбол. Когда баскетболист, он не просто, как шахматист, спокойно передвигает там все это, фигуру вперед, а он в одну сторону, во вторую сторону, в третью сторону, он бросился сюда, сюда, то уже завалилось, побежал, это поднял, тут это рухнуло, бежит сюда, это поднимает. И ему скажут, ну ты как ты живешь? Что значит я живу? Смотри, у меня сколько всего, и вот это стоит у меня, вот это, и вот это я приподнимаю. Так, а вот это рухнуло. Так я до этого иду. У меня 2 месяца назад это тоже все было хорошо. У меня, в общем, все хорошо. Оно на протяжении года, оно как-то все в нормальном состоянии, как кажется, пребывает. И вот жизнь, и человек так мечется, он не может сбалансированно воспринять эти вещи. Ну, какие-то, может быть, раз в полгода там что-то там на огороде нужно поработать или что там сделать, ремонт там сделать. А какие-то вещи он сбалансировал, и он живет здраво. Он, не запыхавшийся, не влетает в каждую новую сферу. И все время он что-то не успевает доделать. И все время он в попыхах в последний момент что-то там уже вот тут прикручивает уже на какую-то веревочку, тоже не отвалилось. И тут он только уже насладится плодами, может быть, 2 минуты прошло, или там 1 день прошло, и он уже, сирена уже там воет, потому что там уже рухнула сфера. И он уже несется туда, и он не может это все сбалансировать. У него нет мудрости, как расставить приоритеты. У него нет мудрости, что просто вообще оставить в своей жизни. Сказать, у меня нет места для этого. К сожалению, этого нет места. И вот это главнее, чем вот это, и я это буду больше созидать, чем все то. Потому что я знаю, что такое жизнь. Это ожидание пришествия Христа, и поэтому вот это важнее. Как я уже сказал, у такого человека может не быть мудрости, что он замотает своего ребенка зимой, чтобы он не простыл. Но не будет утруждаться, насыщаться словом, чтобы передать ему это слово. Или у него нет мудрости, чтобы стать более трудолюбивым, чтобы и замотать, когда нужно замотать, и успеть еще почитать, и потом уже есть что передать. Он может очень-очень дорожить своей жизнью. Вот эта вот беготня – это очень плохая жизнь. Это такая немудрая, поэтому я это все оставлю, я сконцентрируюсь, и я буду спокоен и счастлив, что вот это одно, что я делаю, оно хорошо строится. Это тоже очень немудрая жизнь. Иногда люди, так, к слову, извините, скажу, появляется ребенок, и человек просто исчезает. Из жизни уходит. Его, ну, когда уже там ребенок 5 лет, может быть, тогда она вернется. А сейчас что она может делать? У нее же ребенок. Она не может больше ничего делать. И дома не убрана. Ну, у нее же ребенок. И она должна о нем заботиться. И это святыня. Как вы не понимаете, как вы можете вообще об этом говорить? Это не мудрая жизнь. Бог не дает ребенка как проклятие, которое должно взорвать все сферы жизни. Все рухнуло, один ребенок, который становится идолом, и ты просто ему поклоняешься, заматываешь его, а потом он стукнет дверью когда-нибудь. Может, Бог помилует, не стукнет. Если только вот так, это стукнет 100%, если Бог просто не спасет. Потому что ребенок должен жить в нормальной атмосфере, где мама больше любит Бога, чем своего ребенка. Ребенок это должен видеть. И ему нужно об этом говорить. Я не люблю тебя больше всего на свете. Даже не мечтай об этом. Я Бога больше люблю. И ты его люби больше, чем меня. И я мечтаю, чтобы ты его любил больше, чем ты любишь меня. И больше, чем ты любишь маму. Потому что это жизнь для души твоей. Я могу умереть, я могу заболеть, я могу испортиться, но Бог не такой. Если ты свяжешь свое сердце с Богом, Его будешь любить, Его будешь познавать, ты будешь счастлив. А я хочу счастья для тебя. А не чтобы я ходил, как идол, вокруг меня дети мои, папа, самые лучшие на свете, и падали передо мной. Ну, разными формами, не падали же так, в прямом смысле слова. Некоторые дети, правда, падают, только они падают, потому что себе поклоняются. Я этого не хочу. И манипуляция, и родители бегают, опять его спасают. Второй уровень мудрости – это когда у нас появляется, когда Слово Божие проникает глубоко в наше сердце и очищает тонкие вещи нашего сердца, которые очень влиятельны на нашу жизнь. Эти тонкие вещи не значит, что они маленькие и не влияют, они очень влиятельны. Это уже как бы корни нашей жизни. Это ствол мы получили, да, на котором растет жизнь, а это как бы корни, из которых соки идут. Когда в нашем сердце просто оно не преобразовано, этот ствол болеет, и эти ветки, и листья, и все остальное будет болезненно. Давайте посмотрим один отрывок. Евреям 4.12, который как раз об этом говорит. Я стараюсь эти отрывки вам показывать, чтобы вы видели, что это не просто моя идея. И я очень бы хотел, чтобы вы мыслили глубоко, рассуждали, анализировали, действительно ли это из Писания идея. Или, может быть, Писание учит по-другому. Евреям 4.12, посмотрите. И один отрывок я еще процитирую. Я припомнил его незадолго до проповеди и не нашел. 4.12. «Ибо Слово Божие живо». Это Слово, оно живое. Дух Святой оживляет его в наших сердцах. Оно там живет. Оно не мертвым камнем падает, а оно преобразует. Оно определенную реакцию действует. И оно действенно. Оно действует, оно не просто в ухо влетело и вылетело, оно изменяет сердца. Это богодухновенное слово Божие, не человеческое, поэтому в нем есть такая власть. Все остальные слова человеческие не имеют такой власти. И дальше написано, и оно острее всякого меча обоюдоострого. Это как очень острый меч. До какой степени? До такой степени, что оно проникает в человека до разделения души и духа. Никто не знает этого разделения. То есть здесь используется такая метафора. Мы не знаем, где это различие. Вот душа здесь, я вот чувствую временами, иногда тут в почках. Никто это никогда не может почувствовать. А дух, он где-то тут, вот, или это все иллюзии, когда люди думают, что они это чувствуют. Никто не знает, но говорится, что слово способно так проникнуть в то, что мы различить не можем. И оно там действует, очень глубоко в нас. Оно проникает до разделения суставов и мозгов. Это то, что нельзя отделить, как кость, и в нем этот костный мозг. Это невозможно отделить, чтобы оно живо все осталось. А Слово Божие – это пример, как глубоко проникает. И смотрите, оно проникает в сердце и судит или оценивает помышления и намерения сердечные. То есть какие-то желания наши, устремления, которые мы не можем осознать. Божье Слово проникает и проявляет нам, и изменяет это. И дальше написано, и нет творения скрытого от Него, от Бога, но все обнажено и открыто пред очами Ему, Его. И Он этим словом, Он видит нас, и Он как хирург или как добрый врач, Он просто в сердце наше лечит, Он очищает нас. Это то, что говорится. В Колоссянам 3.16 еще один отрывок, посмотрите. То есть здесь речь идет о том, как Слово Божие действует, как оно глубоко хочет проникнуть в нас. Не просто поверхностные грубые грехи удалить из жизни, а глубоко проникнуть и осветить нас глубоко. А послание Колоссянам есть как раз об этом Слове Божьем учение. Что, как христианин с этим словом должен, какой иметь контакт? Сразу за Ефесянами, послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Слово Христово, это уже к спасенным людям адресовано. Слово Христово да вселяется в вас. Вселяется, то есть пусть заходит как хозяин и живет у вас. Слову Божьему его место в моем сердце. Где его родина? В моем сердце. Где оно должно пребывать? В моем сердце. Где оно хочет пребывать? В моем сердце. Оно должно вселиться, как в свой дом там. Можно оценить свое сердце. Слову Божьему в моем сердце много ли места отведено, часто ли оно там бывает и так далее. Слово Христово да вселяется в вас обильно, много, долго, рассуждать глубоко, то есть обильно и богато, пусть Слово Божье много-много вас проникнет, со всякой премудростью, то есть это Слово, которое несет премудрость, это Слово, которое создает внутри в нас премудрость, это Слово, которое наполняет нас мудростью. И дальше призыв к церкви, научайте и вразумляйте друг друга. Слово должно вселяться, поэтому учите друг другу чему? Тому, где дешевле машину купить, или тому, какая завтра погода, в первую очередь не об этом. Учите друг друга Слову Божьему. Научайте, вразумляйте друг друга. Вразумлять – это как буквально как стараться добиться, чтобы это проникло туда, внутрь. Это не просто сказать, чтобы оно скользнуло по голове и улетело, а бороться за сердце. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнопениями. Вот почему песни должны быть духовными, содержательными, содержать Божье Слово, а не просто эмоции раскачивать в нас. Слово Божье нас преобразует. «В благодати воспевая в сердцах ваших Господу, И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Опять-таки, фокус на Боге, Его приближающийся приход. И вот мы туда идем, что обильно должно вселяться? Слово Божье. Оно, вот это слово, которое проникает глубоко и глубоко нас изменяет. И оно создает этот второй уровень премудрости. И еще один отрывок, который я не нашел, написано: «У совершенных чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». У людей совершенных, зрелых, мудрых, у них уже есть очень тонкое чутье к развлечению добра и зла. Это не просто курить или не курить, это грубые очень вещи. Намного более тонкие вещи христиане могут уже определять. И эти тонкие вещи создают удивительный аромат в их жизни. У меня этого нет. А что такая вонь? Что-то не то. Почему нет устройства? Почему нет хорошей атмосферы? Почему нет какой-то комфортабельной атмосферы? Почему запах неприятный? Это тонкие вещи, они это создают. Более мудрые люди, они как раз, достигают именно такого состояния. Подумайте, сколько много горя мы испытываем. Из-за грубых грехов, из-за тонких грехов, из-за вот такой жизни несбалансированной. Сколько напряжения, сколько стресса взваливается на нас, потому что мы не мудры. Сколько страхов, потому что мы видим, как у нас мы не справляемся. И, может быть, мы себя одурманили и бежим, вот я сейчас это подниму, и все наладится. Вот от этого все, это панацея от всех бед. А это не так. И мы за это переживаем, и нам трудно. И поэтому апостол Павел призывает нас к мудрости. Он говорит: вам нужна мудрость. Без этого будете жить как безумцы, как люди, которые Бога не знают. И ваша жизнь не будет сиять небесными сокровищами, она не будет сиять небесными категориями, она не будет наполнена этим тонким эфиром небесной жизни. Христа не будет видно через вас. Будете просто говорить правильные вещи. Они не будут из вас изливаться. Вы не будете жить так, как написано, что изнутри реки живой воды, они будут разливаться. Это как естественное влияние. Когда нет такой мудрости, люди принимают решения, за которые расплачиваются очень долго. Когда они неумело воспитывают детей, они потом в свою старость или даже зрелые годы расплачиваются многими-многими переживаниями. Когда люди принимают финансовые решения немудрые, они потом становятся рабами долгов своих. Когда люди принимают какие-то немудрые решения, чему отдавать жизнь, чем жить, они потом сидят в конце своей жизни и говорят: я жизнь-то напрасно прожил. Я ходил рядом и около, я бы мог, но все время боялся, все время не мог себя посвятить, все время не мог отдать себя этому. Некоторые люди, может быть, здесь в зале они есть. Не знаю, в конце жизни или уже перед самым будете смотреть на Бога и увидите Его и скажете: я жизнь свою вообще не то, что мудрости вообще не было. Я никогда не покорился Евангелию. Я рубил тот сук, на котором сижу. Я рубил корень своей жизни. Он и так был мертвый, я и этот рубил. Я не покорился Христу. Я источник жизни не принял. Я прожил мертвую жизнь. Многие люди к такому осознанию приходят. Мы с вами здесь находимся, и Слово Божье открыто перед нами. И мы рассуждали, потому что Бог является сегодня любовь нам. Он любит нас, Он борется за наши сердца. Он хочет вывести нас из этой глупой жизни. Пусть бы Бог благословил нас наклонить свои сердца к мудрости, как мы читали в притчах. Искать ее как золото, как самого драгоценного для себя. Жить этим. Пусть другие вещи валятся, но не это. Если это не будет валиться, тогда у нас появится мудрость, и мы выстроим Божьей помощью все остальные вещи. Если мы думаем бежать и решать какой-то свой там вопрос финансовый, например, и поэтому мы не там, где мы можем напитаться мудростью, мы сами разрушаем свою жизнь. Это иллюзия. Мы думаем, мы это поднимем все как-то, а потом уже к Библии, потом уже к Богу, и мы увидим, как это не произойдет. И последний вопрос, очень кратко. Как расти в мудрости? Мы посмотрели, что этот 15 стих призывает к мудрости Павел. Мы посмотрели, как важна мудрость, почитали притчи. Мы посмотрели, что такое мудрость, увидели это из притчи, из других отрывков. И теперь мы готовы понять, что мы понимаем, что такое мудрость библейски. И я надеюсь, мы готовы желать ее и готовы сделать шаги, чтобы ее приобрести больше. Я хочу предложить вам 7 шагов, которые можно сделать. Это эти шаги, которые они проистекают из тех отрывков, которые я уже говорил. Первое, нужно покориться Евангелию. Нужно спасение. Нужно помириться с Богом. Без этого нет мудрости. Даже если вы Библию на зубок знаете, ее нет. Покоритесь Евангелию, покоритесь Христу. Придите к Нему как к вашему единственному, единственной надежде, единственному Спасителю и Господу вашей жизни. Просите прощения за свои грехи. Умоляйте, вы очень грешный человек. Я точно такой, как вы. Я думаю, что я больше осознаю свои грехи, чем вы. Хотя я пастор церкви и 19 лет в вере. Много очень грехов. Никогда нет надежды на себя. Никогда. Грехами изъедено сердце. И Бог показывает эти глубины и ужасает. Меня продолжает ужасать о моих грехах. Но Евангелие продолжает спасать меня от моих грехов. Поэтому есть радость, поэтому есть мудрость. Второй шаг. Нужно влиться в церковь. Помните, мы читали, что нам слово обильно должно вселяться, поэтому у нас есть здесь проповеди, у нас есть песнопения, у нас есть люди, которые друг друга наставляют. Нужно присоединиться к церкви всем своим сердцем, нужно посвятить себе это. Церковь – это то место на земле, где мудрость Божья пребывает, где она проповедуется, где она практикуется. Третий шаг. Нужно молиться о мудрости. Иаков говорит, что у кого не достает мудрости, да просит у Бога. И Он просто даст. Это не нужно какими-то там аутотренингом или каким-то самосовершенством достичь. Просто попросить Бога. И Бог будет умудрять, и просто внимательно исполняйте все, чему Он учит. Четвертое, нужно изучать Священное Писание. Как мы читали, слово должно вселяться обильно, и в послании к евреям это слово нас преобразует. Оно только туда проникает, и глупость заменяет на мудрость. Пятое, нам нужно освящаться, преобразовывать свое сердце и свой характер. Мудрость – это не просто знание. Мудрость – это знание, которое в нас интегрировано, они соединились с нашим сердцем. Сколько мы зрелы, сколько мы практикуем святость, столько мы мудры. И не больше. Мудрость – это применение Божьего Слова в жизни. Способность это делать. Шестое. Нам нужно нести крест свой. Нам нужно идти через страдания. Не только через радостные моменты, через эти тоже, конечно. Но через страдания нужно тоже идти. Мудрость иногда умножает печаль. Потом эта же мудрость ее и лишает нас, и наполняет нас радостью. Мудрость для того, чтобы ее получить, нужно где-то отречься от грехов своего сердца. Чтобы слово туда проникло, как обоюдоострый меч, и сделая эту операцию, это может быть очень болезненная операция. Для кого-то первый раз покориться Евангелию очень больно, признать себя никчемным грешником. Это очень трудно. Вся логика ума может против этого стоять. Не такой уже есть страшный грешник, как там некогда. И нужно это страдание пережить и подчиниться истине. Подчиниться авторитету Божьего Слова, а не авторитету своих слов и идей. Без проживания страданий и мудрости. И седьмое. Нужно слушать. Не просто быть как-то все. Для меня нужна зрелость, она характеризуется служением. Нужно служить Богу. Бог призвал нас не жить просто для себя. Очень часто я в своей жизни замечал, как когда я говорю с неверующими людьми, Бог меня просто наполняет удивительной мудростью. Я вдруг понимаю те истины, которые приелись мне уже или кажутся никакими незначащими. Я вдруг разговариваю с человеком, который в другой реальности, и которое будущее в аду, и у меня все это взрывается. У меня все это сиять начинает внутри и начинает меня менять. Нужно служить. Без служения невозможно быть мудрым. Мудрые люди не в библиотеках. Они сидят в библиотеках, и они живут в жизни. Они закрываются с Писанием, и они практикуют его. И они практикуют этот баланс вникания в Писание и практики служения. Пусть Бог нас благословит. Из этих 7 шагов вы можете просто посмотреть, какой один, может быть, из них вам нужно сделать какой-то шаг вперед. Покориться Евангелию, влиться в церковь, молиться о мудрости, изучать Священное Писание, освящаться, преобразовывать сердце и характер, нести крест или страдать, служить, созидая церковь, расширяя Царство Божие. Давайте помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе И мы благодарим Тебя за это время, когда Твое Слово обильно и даже преизобильно вливалось в наши сердца. Оно живое, оно действенное. Это не была формальная пустая лекция. Это была проповедь Твоего Слова. Я сам, Господь, назидался от этих отрывков, потому что они к моему сердцу. Спасибо за это время, Отец. И, пожалуйста, благослови нас. Мы хотим расти в мудрости. Мы знаем, мы не можем явить Тебя на этой земле и увидеть Тебя, и явить величественную Твою славу. И мы не можем обрести все счастье, если мы не будем расти в святости, если мы не будем расти в мудрости. Пожалуйста, благослови нас, помоги каждому из нас увидеть точно какой-то шаг, который мы могли бы сделать. Научи нас не ненавидеть мудрость, но отыскивать ее как драгоценность. И, пожалуйста, Господь, благослови нас через неделю рассуждать о том, как управлять временем. Дай нам думать эту неделю об этом и умудриться из Писания, как Ты учишь. Нам нужно относиться к времени, которое у нас есть.